Вітаю, поважані слухачі. Сьогодні на чергову голосовий чат. Протягуємо нашу тематику на конт білоруських городов. І сьогодні ми запросили громадянського активіста і делегата Сходу Павла Якуту, каб він нам розказав про Іванова. Ну і таке перше питання на розогрів. Коли не помиляюся, то Іванова раніше називалася Яном. Як так відбулося, що ось зараз це не Янов, а Іванова? Ну і будемо покриху розвивати ось тему вокруг города. Коли ласка, Павел, вам слово.
Спасибо. Всем еще раз добрый вечер. Значит, что касается названия города. Город почти всю свою историю существования назывался Яновом. Это еще со времен, когда Витов подарил бывшую деревню Порхово Луцкой епархии, если не ошибаюсь. Переименовали его только в 1940 году, когда город перешел к советской власти, и, соответственно, его назвали на советский манер уже Ивановым. Сами же местные жители в основном всегда называют себя яновцами, и о своих местах работы, к примеру, говорят, что я работаю в Яновской поликлинике или там в Яновском исполкоме, где-то еще. Скорее, наверное, по исторической привычке так исторически сложилось. А из старых названий осталось, к примеру, название железнодорожной станции, которая сейчас называется Ян-Полеск, ее никто не переименовывал, то есть как назывался когда-то город, так она и осталась. То есть само собой, что Янов — это историческое название, им пользуются местные, Иваново — это уже русифицированный вариант, который принят советской властью и используется в официальных документах.
Значит, у яновцев, Івановцев, ну, хоча Яновцев, правильно казати, з історичної самосвідомості усе добре. Гэта вельмі радує, що їх питання на гэта конт нема. А давайте тоді покриху переходить до того, що люди у Іванові, Янові думають зараз на конт того, що відбувається в Україні, у їх городі, як гэта на їх відгукнулося, що вони робили, роблять, думають робити. Калі ласка, Павел.
Ну, думаю, что протесты 21 года не обошли стороной вообще, в принципе, ни один город Беларуси. Почему же это сильно сказалось на конкретно Иваново? Ну, может, кому-то просто проще так называть, поэтому можно назвать и Иваново. А, значит, почему отбился на них? Во-первых, это город, который находится близко к Питску, который, в принципе, исторически протестный город. И сами местные жители, поскольку городок находится примерно в километрах 30 от Пинска, на все такие крупные мероприятия, когда, к примеру, приезжали какие-либо оппозиционные политики с митингами, либо что-то еще, часто ездили в сам Пинск. Значит, соответственно, в Иваново привозили оттуда какие-то идеи и какие-то уже такие вот волнения, либо актуальные, скажем так, события довозили из Пинска в само Иваново. К примеру, так было, когда был организован подпись за сбор подписей за выдвижение, значит, Тихановского кандидатом. Тогда на тот момент поехали ивановцы в Пинск и попросили, чтобы, соответственно, такой же сбор организовали и в самом Иваново. Другие кандидаты тоже. В принципе, представители других кандидатов позже эти сборы организовывали уже после Пинска, увидев, что есть очень много желающих подписаться и в Иваново. Но, к сожалению, не все подписи, насколько я знаю, повезли в сам Ивановский исполком, поскольку я тогда звонил и спрашивал, например, в частности, о штабе Цепкалы, почему я не увидел статистики о том, что Иванова ставила подписи за этого кандидата. Оказалось, просто довольно простая причина. Если подписей не слишком много в процентном соотношении относительно всей республики, то кандидаты, соответственно, их не завозили в местный исполком. Но для того, чтобы понимать, что несмотря даже на то, что не все подписи доехали, город, в принципе, был заинтересован в политической ситуации в стране в целом. Значит, что касается самих протестов, значит, нужно сказать, что в целом ситуация в полесских городках такого масштаба, как Иваново, она немножко отличается от столичных городов, либо крупных городов вроде Бреста. То есть взять, например, простой пример общения местных жителей в интернете. В Минске, к примеру, принято, большинство сидит в Телеграме, где берут какую-то новость, обсуждают ее, соответственно, высказывают свои мнения, ну, со всеми вытекающими. Местные жители как-то не слишком у них прижился Телеграм, например, они не особо ему доверяют, они большинство новостей берут еще по старинке там из социальных сетей. Очень развито общение в Вайбере, где, например, безопасность очень шаткая, и все сидят ну, сами понимаете, с открытыми номерами. Но, с другой стороны, это нивелируется самим количеством населения в городе. То есть город, в котором 16 тысяч населения, где все абсолютно друг друга знают, это, ну, очень глупо каким-то образом третировать население за их политические взгляды, потому что это аукнется в любом случае местным властям. Соответственно, когда начались протесты, часть считала, нужно ли ехать в Пинск, например, и поддержать протест в Пинске как массовый, либо же стоит оставаться у себя в городе. Но я могу сказать то, что происходило в городе, потому что на тот момент интересовался, сам я находился в Минске на избирательном участке. Значит, на тот момент с наблюдателями и выдвижением в УИК вышло точно так же. Один из местных активистов пытался выдвинуться и пытался попасть в наблюдателей, например, на максимальное количество участков, не пропустили его абсолютно никоим образом, но справедливости ради его и милиция там, насколько я помню, не слишком трясла. Значит, что касается жителей, когда пришел сам день выборов, отреагировали местные жители очень бурно. Во-первых, до этого уже были протесты, ну, какие-то волнения небольшие, но они уже были. Естественно, это было не так, как в Минске. То есть в Минске это все развивалось очень бурно, быстро, а там это все все-таки плавно. Сами полишуки, они такие неспешные люди, они всегда прицениваются, они всегда смотрят на ситуацию в целом и потом только делают какой-то вывод. Это не значит, что они там сидят, думают, идти нам за власть или нет. Нет, просто они всегда смотрят сначала на последствия, какие последствия в крупных городах, чтобы выработать какую-то тактику и, соответственно, не допустить тех ошибок, которые были допущены ранее. В день выборов, опять же, делаю маленькую ремарку, то есть, в принципе, все, что я могу сейчас сказать, я могу говорить только либо из полученной информации из открытых источников, либо на основе того, что я получил от местных. То есть я не претендую исключительно на вот срез исключительно правильного мнения или на идеальную выборку, но то, что у меня есть, то есть вот, ну, то я могу сказать, собственно, то, что видел и по ситуации в городе. Значит, на тот момент, естественно, все возмутились результатами выборов, и вышли на городскую площадь. Тогда точно так же потребовали выйти председателя исполкома, чтобы он дал объяснение, что это вообще за такой форменный цирк с этим голосованием, потому что все мы видели, в первую очередь, в интернет-газете Первого региона, которая освещала все эти события, какие были очереди, значит, на то, чтобы поставить подпись за кандидата. Все прекрасно общались на каких-то локальных площадках, как вроде там парка или городского рынка, и прекрасно понимали настроение друг друга и соседей, и, естественно, людей это возмутило. Значит, удивительно, председатель, по-моему, если я не ошибаюсь, он к людям все-таки вышел, насколько я помню, и о чем-то даже там говорили. Но вот конкретно подробности я не могу сказать, потому что тогда не было связи, и, соответственно, ну, новости актуальные из Иваново при всех событиях в Минске, когда я тогда находился, получать я, конечно, не мог. Уже только то, что горели на тот момент. Ну, местные, кстати, шутят о том, что для того, чтобы разогнать толпу ивановцев на площади, ОМОН, что не было, весь ОМОН был в Пинске или где там были силовые структуры все в этот момент, нет смысла держать большое количество силовиков в маленьком городке на 16 тысяч. И местные шутили, что взяли автобус, значит, заехали в деревню, такой большой агрогородок, там есть в Ивановском районе Мотель, который может вот славиться своей вот, всей промышленностью и вообще довольно протестным электоратом, и, кстати, показал реальные результаты выборов. Значит, съездили в Мотель, взяли там, насколько я знаю, то ли работников местного дома культуры, то ли театр, что-то в этом роде, и их вот одели в балаклавах и посадили в этом автобусе, чтобы они делали вид силовиков, поскольку нужно было как-то людей напугать. И
это вы зараз серьезно? Это не жарт? Это ось прям можно не у кого-то спросить? Я слухаю, я не верю, что такое бывает.
Понимаете, я не могу претендовать на исключительность и говорить, что это было 100%, но вот это то, что я слышал от местных, что, значит, в автобусе сидели не силовики, а переодетая массовка, поскольку силовиков просто не было. Они все разгоняли тогда пинскую бойню, которая была в Пинске в тот же вечер, поэтому, ну, надо же было как-то выходить с честью из ситуации, поэтому вот посадили автобус, мол, смотрите, там ОМОН, сейчас они вас всех побьют и выйдут. Ну, как бы вот люди удивились такому, мягко говоря, нестандартному ходу, насколько я знаю. То есть, ну, не могу ручаться за правду, честно скажу, потому что лично там не присутствовал, это просто то, что мне рассказывали местные.
Довольно тиковая история, дякую. Пробачу, что перебил, потому что не мог не показать эмоции.
Значит, опять же, такие маленькие городки в силу специфики развития СМИ вообще там и местного мнения, конечно, ну, не так быстро доходят новости о событиях там. То есть, если даже взять, например, Пинскую бойню, очень прошло много времени, пока дошла эта информация в полном объеме в участниках, вообще всем, что происходило. Соответственно, до Иваново там, конечно, никому обычно дела нет, как маленькому городку, но там были марши. Там выходили женщины с цветами, там ходили колонны через весь город. Там была ситуация примерно как и везде, то есть находились и люди, огромное количество людей, которые настроены протестно, и были люди и молодого, и старшего поколения, которые выступали за Лукашенко и, например, говорили, чего вы тут ходите там и так далее. Были люди, которые держались нейтрально, но, например, ну, конечно, осуждение небольшое было, например, поскольку ситуация с ковидом плохая, и то есть считали, что да, для маленького города собираться такими толпами это рискованно. Но люди были, было людей много, это можно найти все фотографии в интернете, и статьи, заметки и так далее о том, что там происходило на тот момент это в городе. Значит, что касается еще самих выборов. Да, с результатами, конечно, очень сильно дали маху, потому что никто, во-первых, не ожидал, что вообще в целом по республике начнется такое возмущение, во-вторых, никто не ожидал, что начнется такое бурление в местных чатах и возмущение действием, потому что, напомню еще раз, какая ситуация, в чем разница между силовиками, например, в Минске и силовиками в городах типа Иваново. В Минске в основном это молодые люди, которые, допустим, ну, приходят там после армии, приходят там работать, город большой, большой, никто там друг друга в лицо не знает, это, естественно, уже узнают таких вот, которые совсем жестокость какую-то проявили. В маленьких городках вроде Иваново, во-первых, знают все друг друга, во-вторых, там большинство сотрудников силовых структур, это те, кто сидит там до пенсии, либо работают, например, в Минске, в Бресте, и когда они уже нарабатывают какой-то стаж и хотят, грубо говоря, спокойной жизни, они переезжают в города, ну, небольшие города вроде Иваново, и, естественно, досиживают там до своих 45, либо сколько там пенсия у милиции, я не знаю. Значит, поэтому там знают всех. Был даже вот забавный случай с учительницей Еленой Пуцикович, которую судили. Значит, тогда был марш женщин с бело-красными зонтиками, и они проходили мимо местного РУВД. И из РУВД вылетело столько сотрудников, что после того вот женщины потом они сказали, что когда они все выбежали, мы не испугались, а мы просто не могли перестать смеяться, потому что за всю жизнь в Иваново мы не видели в одном месте столько милиции никогда ни разу, то есть там выскочило просто все отделение, и хватать там, кто в балаклаве, кто не в балаклаве, причем, говорит, это было тоже очень глупо, потому что, сами понимаете, что милиция в маленьких городах, она, ну, скажем так, чтобы никого не видеть, не одинаковой комплекции, а, соответственно, по форме, в принципе, человека можно узнать, кто это, и, вплоть до фамилии, то есть там вот говорили, что очень было забавно смотреть, когда вылетает там человек, который живет там в соседнем подъезде, он балаклаву пытается надеть, ну, зачем это, как это смешно и неудобно на самом деле. То есть отношения вы можете представить, что было после выборов, после этого. Еще, опять же, был, значит, такой случай, опять же, на выборах, что не все настроения, понимаете, настроения на тот момент были такие, что люди просто не знали, чего ждать. Они видели результаты прошлых выборов, когда политические конкуренты все устранялись, и со временем все стихало на нет, и, значит, ожидали, что такой сценарий возможен и сейчас. С другой стороны, вся компания подняла такую бучу, что по всей республике начались огромные волнения, и даже закоренелые старожилы, которые вот уже видели эту политическую ситуацию очень много раз, они стали сомневаться. Был, например, вот, ну, участок, на который показал реальные результаты, но показал не из-за того, что поддерживал Тихановскую, а из-за того, что просто выбрал как перспективного кандидата. Ну, с вашего позволения, уже не буду как бы на имена переходить, да, в этом случае, но как позже сказал этот человек, что он просто сделал ставку не на того кандидата. Он был уверен на 100% победить Тихановской. Это не значило, что он ее поддерживает. Он просто решил показать реальный результат, потому что подумал, что как прежде уже не будет никогда, и показал этот результат. Ну, естественно, его там сняли с должности, но он об этом жалел и сказал, что, ну, знал бы, наверное, показал бы результат за Лукашенко. Такая ситуация.
А, то есть так отримывается такая ситуация, что шмат людей показали правдивые выники только тому, что были поняты, что я на них покажу все, а их не подтримали, тому и оно и заглохло. Я вас так заразумел, да?
Да, такая ситуация имела место быть, и такая ситуация была не в одном городе, не единичном, то есть, насколько я слышал, такое бывало в разных городах, когда человек, в принципе, попадает на должность председателя комиссии, и ему абсолютно безразлична политика. Это какой-нибудь человек в возрасте там, лет 60, который там уже сидит мечтами о пенсии и относительно нормальной жизни, он просто хочет уйти спокойно на пенсию. Ему без разницы, за кого показывать результат, он просто показывает за того, кто, вероятнее всего, не скажу, что выиграет, но останется у власти. Поэтому, то есть, показывать результат было за Лукашенко, за Тихановскую. Были такие представители, да, которым абсолютно было неважно, за кого показывать. Они просто показывали...
Некое дикунство, потому что, ну, як мне здається, я такий хлопець простий, прості за все показати сапраўдныя результаты. То есть, ось стокільки набрав, стокільки покажи. А ось гэта уже выдумлять, хто там пераможе, што показаць. Ну, я сапраўды здзіўлены таким падыходам да выборчых комісій, да вынікаў іх, ну, оглашення. Пробачі, што перабіў, просто, ну, здзіўлены таким фактам. Протягивайте, коли ласка.
Да, понимаете, мы должны быть реалистами и понимать, что не все живут политикой, во-первых, не, во-вторых, не все хотят рисковать своим каким-то там материальным благополучием и прочим-прочим. То есть, например, лично мне, конкретно мне, очень тяжело бороться за какие-то права рабочих, потому что их тяжело расшевелить, им тяжело объяснить, почему они должны что-то делать, боясь потерять там какие-то свои социальные гарантии, те мелкие социальные гарантии, которые у них есть сейчас. Это тяжело, поэтому ну, я высказываю уважение людям, которые занимаются защитой прав рабочих, но ну, мне, например, это трудно делать. То же самое и со всеми остальными. Все абсолютно люди одинаковые. И в этом плане, что где-то в маленьких городках провинциальных сидит чиновник, который ну, и не поддерживает, и вроде не против, но просто плывет по течению. Для них это нормально. Это обычное состояние, которое не менялось много лет. Просто только какие-то внешние обстоятельства, о которых я там скажу немножко позже, могут повлиять на то, что человек меняет свое мнение и начинает действовать как-то по-другому. И это особенно заметно в маленьких городах, если такие перемены происходят. Потому что даже когда в Минске читаешь новости, что в московском районе произошло что-то, там, например, разогнали марш, а ты в это время сидишь там, например, в Заводском районе, это воспринимается даже не так, когда ты прекрасно знаешь, что ты живешь на условной улице Ленина в Иваново, а на улице Советской в Иваново разгоняют в это время марш, потому что гоняют тех людей, которых ты видишь каждый день, всю жизнь, потому что рос в этом городе. То есть абсолютно другое восприятие ну, действительности.
Добре, дякую за коментарі, такі подрабязні. Я там не мог не зачепити вухом, як ви казали про ситуацію з ковідом. Я гэтым питанням уже, мабуть, уже кришку задзюбав і слухачов, і докладчиков. Ну, може бути, у Іванова нешто було таке з ковідом незвичайне, чи все, як у всіх?
Ну, я бы в целом сказал, что, по всей видимости, конечно, как у всех, и, в принципе, везде обычно смертность, и статистики реальной, к примеру, мы вряд ли и увидим. Ее, значит, единственное, что там довольно высокий уровень недоверия к вакцинам. Это лично мне кажется, конечно, небольшой проблемкой в том плане, что население все же довольно халатно относится. К примеру, вчера мы проводили опрос такой, ну, просто для себя, в тему, для общения там в локальном чате, который по региону, но не по городу, но в целом обстановку отражает, о том, как люди вообще относятся, например, к ношению масок. То есть носят ли они их постоянно, не носят ли они их вообще, потому что не видят в этом смысла, и носят ли они только их тогда, когда этого требует ситуация, например, там в магазине. И результаты на самом деле очень плачевные, потому что около 70% жителей надевает маску только когда им нужно зайти в магазин, и только если их без нее не обслуживают. То есть в целом там проблема ковида даже не столько в том, что там нет каких-то средств или высокая смертность, или халатное отношение в больнице, сколько к низкому уровню ответственности социальной. Потому что люди в целом ну, как-то не сказать, чтобы сильно соблюдать. Да, на самом деле, еще раз говорю, что какое-то событие только может пошатнуть. То есть когда, конечно, там умирает какой-нибудь видный чиновник из города, которого все знали, и он умирает от ковида, то у всех начинается ах, ой, ой, и вообще общем-то, на городской рынок, они как минимум одевают маски. А если же проходит какое-то время, это быстро забывается, ну, потому что в маленьких городах там два таких крупных повода, там либо свадьба, либо похороны. Ты когда это уже постепенно кто-то умер, а потом была чья-то свадьба, и уже все забыли про покойника, то, соответственно, опять же начинается вот такое халатное отношение. Очередей, например, на вакцинацию там я не слышал, чтобы были, например, в Иваново ездили из Драгичина люди прививаться, поскольку нет никаких больших очередей, и с тестом на антитела последний раз, по-моему, тоже проблем не было. В самом начале, только когда началась эпидемия в 2020 году, то, да, были проблемы с доступом и к тестам, и, соответственно, были проблемы с доступом к какой-то актуальной информации, потому что в больших городах статистика не показывается, реальные картины люди не видят. Не сказать, что, то есть я не могу сказать, что там интернет как-то там слабо развит или что-то в этом роде, но когда я приезжаю там, к друзьям, к родственникам и начинаю там что-то рассказывать, что вот видите, там такая вот ситуация, когда, например, там очень пугали с тем, что аховая ситуация в Витебске, то есть, ой, ну мы ничего не смотрели, ничего, ты хоть покажи, где ты это читаешь, где ты это смотришь, потому что как-то вот так вот, ну, на тот момент это все воспринималось как где-то далеко и нас не коснется. Поэтому вот с этим, да, с этим в городе была проблема, конечно, довольно большая, я бы сказал.
Тогда давайте будем покрыху переходить до такой темы, как ось сродки массовой информации. Вы уже сами сказали, что Иваново там основная граница это ось Вайбер, это ось чаты. Может, есть некие газеты, которые, ну, не державные, не только державные. Ось как люди у Иваново доведутся про то, что отбывается не в иншем месте. Ну, ось, расскажите, пожалуйста.
Понимаете, ситуация со СМИ конкретно вообще вот по западному полейству, она очень плохая в том плане, что СМИ очень сильно репрессируют. Например, у нас есть такая довольно крупная в регионе интернет-газета, это Первый регион, Первый регион. Они вещают в основном Драгичин, Ганцевичи, Пинск, вот еще Жабин. Ну, то есть вот это вот вся часть Полесья. К сожалению, в самом Иваново у них нет корреспондентов, для того, чтобы актуально освещать новости, но ивановцы коммуницируют с драгичинскими, поскольку там в Драгичине есть журналист Сергей Гордеевич, над которым сейчас, значит, суды проходят. В чем смысл? Значит, во-первых, Полесский регион, Первый регион ориентируется в первую очередь конкретно на проблемы, как сказано, региона. То есть, естественно, люди, когда читают какие-то новости, им нужно понимать, что эти новости касаются их. И как бы это, например, дико не звучало, конечно, политику почитать там интересно и прочее-прочее в каких-то государственных СМИ, но, или не государственных крупных СМИ, значит, но проблемы цен на клубнику их волнуют все-таки немножко больше, такое старшее поколение, и, соответственно, само это издание приобрело очень большую популярность именно за счет того, что оно освещает локальные новости, которые никто не освещает. Пока ты допишешься до Тутбая, например, там, ну, конечно, они реагируют быстро, но у людей такое понятие, что пока ты там куда-то допишешься, а потом будут проблемы из-за того, что ты обратился в какое-то крупное СМИ, а потом непонятно, что будет. Ну, Первому региону обычную информацию предоставляют вообще без проблем, поскольку, ну, СМИ локальные, оно всем нравится, это все круто. Но конкретно на это СМИ, за его взгляды, за его освещение ситуации начали очень сильно давить. Например, репрессируют постоянно Сергея Гордеевича, как я уже сказал. Его, значит, он находился под домашним арестом. Сейчас, насколько я знаю, с него домашний арест, по-моему, снят, но я точно не уверен, надо будет у него уточнить. У него, кстати, вчера день рождения был, можно будет поздравить. И его жену уволили с работы, никуда ее на работу брать не хотят, то есть доходило до такого, что ей заявляли, либо ты разводишься со своим мужем, и мы тебя берем на работу, ну, либо извини. То есть отношение абсолютно дикое, СМИ постоянно гоняют, к примеру, был в том же Вайбере был чат, и когда редактора Первого региона там вызвали в милицию, где-то он там оставил телефон, был такой довольно крупный скандал из-за того, что милиция просто зашла в этот чат и поудаляла там всех пользователей без его ведома своего телефона. То есть, ну, понимаете, душат по полной программе, чтобы люди просто ничего не говорили, ничего не заявляли и так далее. Отсюда вытекает именно та проблема, о которой очень часто говорит правозащитный центр «Весна». Люди боятся гласности, потому что думают, что это чревато какими-либо последствиями для них. Но гласность необходима, потому что когда о твоей проблеме никто не знает, то, соответственно, тебя и нет. Вы можете просто сравнить ситуацию, если кто-то попадает в тюрьму, как бы он предпочел, чтобы о нем знали, о его ситуации, и писали ему письма, либо никто не знал, потому что ему будет стыдно выйти и сказать, что я был в тюрьме. Поэтому как бы вариант, когда люди молчат и замалчивают проблемы и боятся куда-то обращаться, это очень распространенный вариант конкретно для Иванова. Это просто ужасно, и с этим нужно бороться. Есть примеры, когда человек никуда не обращался абсолютно, никому ничего не говорил, и его давили, 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 и давят даже сейчас. И сколько не уговариваешь, говоришь, что, пожалуйста, рассказывай о своих проблемах, потому что мы не можем, никто тебе не может помочь до тех пор, пока о твоей проблеме не услышат. Неважно, будет это газета «Первый регион», будет ли это портал «Тутбай», будут ли это правозащитники известны, будут ли какие-то там независимые блогеры в телеграм-каналах, это вообще не важно. Важно, чтобы люди понимали, что проблема есть, что конкретного человека душат, что он просит о помощи, и что это ненормально. Только тогда они видят и понимают, да, наверное, что-то в этой жизни происходит неправильно. До тех пор, пока нет проблем, люди о них не говорят, люди на это закрывают глаза и просто никак не реагируют. То есть это стандартная ситуация для Иванова. Та же ситуация с Андреем Дражиным, о котором писал Тутбай. Значит, в чем, кто не в курсе, кратенько расскажу. У мужчины на доме висела бело-красно-белая табличка в виде герба. Висела она там с 2015 года. Он там ее сделал у кого-то на заказ для дома. А с цветами, по-моему, как он говорил, он даже не заморачивался. То есть он как-то позже там ее подкрасил немножко и все. То есть висела она давно. И местный гаишник ехал, увидел эту табличку и, соответственно, сдал его. Андрея забрали, а его сын раструбил... предполагаю, что сын, может быть, и не сын, я не знаю. Ну, в общем, суть в том, что сын сказал, что да, он написал в местном паблике, что моего отца забрали за табличку, и он сейчас в милиции, и мы не знаем, что делать. И, соответственно, все подняли большую такую бучу, стали писать во все возможные организации, во все СМИ. В этой ситуации отслеживал Первый регион, ее отслеживал портал Тутбай, отслеживали независимые СМИ. Соответственно, поднялась такая довольно большая буча, и как лично я считаю, что если бы этого не было, то Андрея бы как минимум посадили бы на сутки. Но он ограничился штрафом, потому что кто хочет уже выносить такие приговоры в маленьких городах при таком резонансном деле для маленького города, когда все знают и прицелы камер нацелены на судью. Ну, вы сами понимаете, что как минимум человек будет, наверное, чувствовать себя неуютно. Поэтому огласка, она очень важна. То же самое сейчас начинают люди это понимать постепенно, потому что знают, что их никто не защитит, кроме их самих. Никто не сможет помочь, если человек не просит помощи. Просить помощь не стыдно. Не стыдно говорить о том, что там тебя за что-то преследуют, за какие-то твои взгляды или поступки, или что-то еще, если ты понимаешь, что ты прав. Соответственно, тоже дело, например, ивановской учительницы, которая очень смело высказывалась всегда, Елена Пуцкович, которая, то есть, писала СМИ там несколько дел, когда ее там сначала задерживали на женском марше, судили там всех женщин вот с этими красно-белыми зонтиками. Там вообще очень довольно такое забавное дело, потому что это был форменный цирк, на самом деле, а не суд. И позже, соответственно, у нее был суд за репост, по-моему, в местном чате за репост из телеграм-канала, там, «Чёрные книги» или чего-то в этом роде, милиции. Ну и на нее, значит, написали заявление там об оскорблении или что-то в этом роде милиционеры, начальник трагического РОВД и ивановский милиционер. Но, значит, ей в итоге дали 2,5 года домашней химии, но дело было тоже довольно такое резонансное. Единственное, какой здесь был нюанс, когда поднялся кипиш с этим делом, и когда все, естественно, ожидали, что же будет, поскольку это учительница, и она работает в образовании, и уволят ее, не уволят, надавят, не надавят, там вышла интересная ситуация с отделом образования, поскольку приходили спецслужбы, требовали увольнения, но отдел образования сказал, что у нас нет к ней нареканий, она будет работать. То есть политические взгляды ее нас не касаются, нас касается работа, пусть работает. Но все же ее уволили. Уволили ее, правда, после того, как приговор сейчас вступил в законную силу, и как человек, который, как человек с судимостью не может заниматься педагогической деятельностью, все-таки с ней контракт разорвали со 2 июля. Вот последние дни у нее рабочие. Но сам факт того, что гласность сдала свои результаты, это очень важно. И поэтому нужно обязательно выступать против того, чтобы СМИ душили. Что касается еще ситуации, помимо первого региона, телеграм-чаты именно вот района, там районные или там по региону, потому что из-за маленьких городков, что там, то есть небольшое количество населения, мелкие города, например, они больше объединяются в большие чаты, но не по городу, а по какому-то региону, например, Пинск, Иваново-Драгичин, то есть там вот один чат большой может быть там, или куда-то там еще в какую-то в ту или иную сторону от городов. Значит, они несут больше информационную направленность. Из-за большого количества дел и преследований местных активистов именно из чатов, у многих местных сложилось впечатление, что Telegram, ну, он все-таки не сильно безопасный, что его наблюдают больше, чем какие-то другие там ресурсы, хотя это неправда, наблюдают на самом деле все ресурсы, которые за всеми ресурсами следят, которые местные. И, соответственно, люди там неохотно пишут. В основном в Телеграмах летят бесконечные репосты каких-то новостей, перепосты там из остальных пабликов. Это довольно много кликбейтных видеороликов с Ютуба. Это тоже, кстати, не очень хорошая тенденция, потому что люди из-за нехватки информации, особенно после закрытия Дубая, они просто поглощают тоннами все без какого-либо факт-чекинга. То есть абсолютно неважно. Ролик может быть хороший, да, он может нести хороший посыл, но это какой-то вот такой, знаете, с желтушным оттенком. Они отвыкают проверять информацию. Они отвыкают мыслить критически немножко. Это, ну, не очень хорошая тенденция. Что касается именно таких вот чатов, где в основном идет постоянный перепост. И это, опять же, мое мнение. Может быть, оно, конечно, отличается от мнения других. В целом же, если брать, например, другие ресурсы, то, что я наблюдаю, это там паблики в социальных сетях, там ВКонтакте, например, или же там те же чаты в Вайбере, какие-то еще общения, значит, естественно, там уже немножко люди больше общаются в силу привычки, высказывают свое мнение. И я на самом деле, что в маленьких городах люди высказывают свое мнение смелее. Ну, во-первых, за счет того, что город маленький. Все друг друга знают. Во-вторых, за счет того, что, как правильно объяснить, ну, там все острее воспринимается, потому что они понимают, что как бы ни было, ситуация будет усугубляться, и это чувствуется не так остро, например, в крупных городах, где все-таки есть и выбор работы, где есть какой-то выбор, возможность там уехать, где есть возможность в конце концов там сменить как-то, как минимум, территорию проживания, там продать квартиру в одном районе, купить в другом, посмотреть, что на рынке недвижимости, ну, как, какое-то движение есть. В маленьких городах этого движения нет, там нет никаких развлечений, там нет ничего. Люди смотрят реальности в глаза, они понимают, что абсолютно неважно, придет тебе милиционер сегодня или завтра, он тебе все равно придет, и рано или поздно тебя все равно прижмут. В такой ситуации нет смысла прятаться за масками анонимных, например, там аккаунтов или чего-то еще, потому что это глупо. Это все равно все знают друг друга, все равно тебя вычислят, и все равно тебя это коснется. Поэтому они начинают свое мнение высказывать, естественно, более остро и более так рисковато, скажем так. То есть даже я зачастую бывает, что могу немножко притормозить собеседника в том плане сказать, что, ну, я немножко не согласен с такой резкой позицией, все-таки это не совсем правильно. Поэтому тут мне другое. И еще одна нестандартная, но крайне важная общественная площадка для обсуждения — это все-таки рынки и парки. Да, это до сих пор актуально. Люди по традиции, допустим, выходят на те же площади где-то гулять вечером, выходят на рынок гулять. Они понимают, в интернете за тобой смотрит товарищ майор. Писать там что-то небезопасно, он наделает кучу скриншотов, это все будет потом использовано против тебя, тебя затягают по местным милициям, и местная милиция — это там, естественно, не санаторий, и там еще чего доброго отправят волчьи норы там в Ивацевичи. Поэтому они гораздо более смело высказываются обычно на каких-то публичных местах сбора там тоже рынка. То есть достаточно, например, вот очень часто наблюдаю ситуацию, когда собирается, например, ходишь, например, по какому-то местному магазину, крупному, там, относительно самому какому-нибудь большому городе, и достаточно просто какой-нибудь там бабки возле полок возмутиться, что вот, ой, там вообще все подорожало, там проклятые власти жить не дают. Все, это включается в обсуждение, весь магазин, включая кассиров и охранников. Это начинается вопли обсуждение, высказывание, что все это надоело, и тра-та, и все это поднимается буча, и это буча недовольства, она растет от места к месту. Люди разошлись, они вышли там, допустим, пришли в парк, и там кто-то спрашивает, что там, ну, как ты там сходил в магазин, начинается, вот я там был в магазине, и там вот, вот подняли такую тему острую, и все, и в парке, ага, кто-то там услышал рядом, такие, да-да-да, мы с вами согласны. То есть вот именно вот это сарафанное радио в маленьких городах, оно все-таки работает очень эффективно, и именно вот такие мелкие вспышки, когда брось спичку и загорится, они в маленьких городах заметны и очень сильно. И это все еще работает даже до сих пор, то есть я бы сказал. Но в целом со СМИ, конечно, ситуация печальная, потому что давят очень сильно, преследуют и администраторов местных пабликов, и преследуют пользователей, которые активно пишут вообще в чатах, либо комментируют там на сайтах, преследуют журналистов, судят без конца, вызывают милицию, приходят с обысками, не дают работать, не дают допускать, конфискуют оборудование, камеры и все остальное. И да, маленькие города душат, я бы сказал. То есть и в частности Иваново тоже.
Павел, такое питание. Вы кажете, что людей больше збираются вживую размовляють. А накольки я веду, в Мінську так само був такий двіж, чаї, як це називали. По вечорам люди просто виходили, нічто мерковали. Їх там у некий момент почали вже ті чекати, ті приїжджати за ними і забирати. У вас Іванова такого не було, просто гоняли людей, які розмовляють ось на вулиці.
Ну, конкретно таких случаев, чтобы прямо разгонялись чаепитие, я не слышал, но, в принципе, как таковых и чаепитий на самом деле, то есть не было. Люди предпочитают за счет того, что все-таки в маленьких городах уже изначально формируется какая-то своя протестная там тусовка такая, да, они уже знают, где собираться, в каких местах собираться, либо у кого дома собираться, либо же, если это где-то какое-то публичное, то ну, такие ситуации повсюду, то есть нет особой разницы, соберется ли толпа людей в парке просто потому что они там пьют чай и обсуждают политику, либо это соберется толпа, которая собирается там каждый вечер под, за неимением других мест для сборов. То есть просто это, ну, невозможно всех просто поразгонять. Это в любом случае будет, ну, friendly fire, когда попадет по своим или по случайным людям, или кого-то, кто оказался в этом месте совершенно мимо проходя. А опять же, за счет того, что в городе население 16 тысяч человек, то это гарантированно поднимется хай. Это сразу же достаточно жене узнать, что мужа за держали, когда он шел с магазина, это она там, заламывая руки, пойдет в милицию местную. По дороге она соберет остальных подруг, и это возле милиции поднимется буча. Потом кто-то обязательно это сфотографирует, выложит телеграм-канал, и кто-то напишет, ага, вот, смотрите, в Иваново недовольны работой милиции, где работает 8 там сотрудников, и они вот бедного человека третируют. Это чревато, поэтому я считаю, что, ну, милиция просто и не стала бы такие зубрища разгонять. В этом нет смысла. Достаточно зайти в любой местный чат, словить там каких-нибудь активистов и устроить показательную порку. Этого будет хватит. Ну, хватить вполне для такого города, как Иваново. То есть там немножечко другая специфика, это не совсем такая, как в больших городах.
Павел, может, так хутенько расскажите, что там у вас в городе с перспективами? Как там люди остаются, приезжают, уезжают, новое жилье, ось, как будуется?
Ну, на данный момент, сколько я знаю, у нас застраивается активно микрорайон Восточный, там постоянно такие высотки строятся, ну, малоэтажные застройки. В основном сама миграция идет людей из деревень в город. И это преимущественно рабочая миграция, поскольку в деревнях работы нет. Соответственно, переезжают семьями, поскольку муж работает в городе и там как-то собирают на долевое, либо берут кредиты. Очень большие очереди на социальное жилье, естественно. Потом, что касается в целом, кстати, ситуации с работой, тяжело найти работу. То есть, естественно, в городе, где очень мало предприятий со свободными местами, это проблематично. Но в целом, если по перспективам говорить, люди остаются. Не скажу, что прямо там все совсем так уже плохо. Есть примеры, когда люди остаются какие-то, потому что им нравится. То есть, например, у меня, например, семейные пары врачей, которые отучились, приехали работать по распределению, им все очень понравилось, они купили квартиру, остались жить в Иваново. Ну, такие примеры есть, но они не настолько масштабные, чтобы сказать, что вот, да, у нас там прямо город такой вот весь приспособленный для жизни. Скорее, люди остаются за счет того, что последние год и город немножко все-таки привели в порядок. В принципе, не везде, потому что на центральной улице асфальт, на тротуаре, как я ходил, наверное, в класс 8, так до сих пор этот асфальт там с этими ямами и остался. Уже мне 34 года, так что, то есть, судите сами, как часто ямочный ремонт у нас делается. Что касается молодых специалистов, к примеру, в основном это распределение в сельское хозяйство, которое приезжает, либо в какие-то строительные тресты. В стройтрестах никто не остается, в этом нет смысла. Там, понимаете, Иваново — это город на границе, где рядом Украина и Польша. Огромное количество населения на постоянной основе работало за границей до закрытия границ. Поэтому, например, там, кстати, очень больно ударило закрытие именно по рабочим, которые ездили куда-то за границу, либо работали на экспорт. Сейчас, вот, например, ягодный сезон, и ягоды сдают на Россию, либо возят на Россию. Это, конечно, всегда был один из основных источников торговли. Но, тем не менее, закрытие границ Украины и с Польшей ударило очень сильно по ценам и по рынкам сбыта. Поэтому, естественно, что местные, конечно, очень недовольны, очень этому возмущаются. И не было ни одного дня в местных каких-то чатах, где хоть кто-то бы не сказал, что уже просто нет сил с этим закрытием границ. Это уже просто край. Ездили по абсолютно разным причинам. С Украиной, когда закрылись границы, это тоже было вплоть до того, что, к примеру, местные ивановские в субботу, если занято все в каких-то там, в единственном, там, в одном из двух баров места, они могли просто сесть и поехать в ближайшие города приграничные Украины, потому что это очень недалеко, это машиной сел и заехал там пару минут. Поэтому, да, по поводу, что касается закрытия рабочих мест, вот это проблема, и это очень сильно ударило. Молодые специалисты, если и остаются, то, как правило, только до того, пока действуют льготы, которые продолжаются при продлении контракта, то все равно зачастую увольняется, и это могут оставаться только специалисты с высшим образованием, которые, ну, нашли какое-то относительно легкое место, их устраивает, и они не видят кардинальных перспектив в развитии в случае там куда-то переезда. Но вы понимаете, тут все относительно зависит от сферы и зависит от человека, амбициозный он, не амбициозный. Не могу сказать, что нет примеров, когда люди остаются. Примеры такие есть. Есть примеры, когда переезжают из других городов в город. Но есть и огромное количество примеров, когда люди просто уезжают, потому что они не могут себя в этом городе реализовать. Здесь для них нет ни развития, здесь для них нет ни каких-то возможностей поменять место работы, либо хотя бы как-то расти. То есть либо ты работаешь на очень долгосрочную перспективу, пока, грубо говоря, кто-нибудь там не уйдет на пенсию, и ты сможешь как-то продвинуться немножечко по карьерной лестнице, либо уезжаешь и рассматриваешь только как временную работу. Поэтому тут, я думаю, здесь все случаи индивидуальны. Нельзя говорить за всех, что вот везде так, по всему городу вот так вот.
Давайте такое опошнее питание. На культуру. Як там у вас есть справа?
Ну, вы имеете в виду какие-то развлекательные мероприятия в целом?
Ну, як у вас там з місцевими культурами, то, може, дискотеки, музичні гуртки, як у вас це все організується? Ну, Іваново культурний город, і за цим ніхто не сочить.
Ні, Іваново культурний, дуже багатий традиціями город, на самом деле. То есть, даже если взять, уже вспоминали про історію Іваново, то сама только унікальна культура місцевих жителей, яких ми називаємо лабурами, хоча везде в інтернеті пишуть обычно лабари через А, значить, сохраняются культурные традиции этого пласта, и возрождается какой-то искусственный язык лабуров, который был именно изобретен ими для общения между собой. Это родина Наполеона Орды, где, то есть сам центр, если приехать вот в Иваново, да, для простор для культуры большой, это культурные традиции огромные. Одна Мутрские просмаки фестиваль, например, чего только значит, когда туда съезжается огромное количество людей для того, чтобы попробовать именно местную кухню. Но если мы берем повседневное, то с культурой все очень-очень туго. То есть людям просто некуда выйти. Там есть бар, где напиваются местные, и все. Поэтому как бы, ну, летом, да, летом там есть дискотека, на которую ходит там молодежь, которую особо никуда больше не сходишь. То есть для людей поколения постарше это уже очень проблематично в том плане, что, ну пойти некуда просто, по сути. Это проблема, наверное, всех маленьких городов, где начинается какое-то повсеместное пьянство просто из-за того, что люди не могут абсолютно себя чем-то занять, они не знают, что им делать. Ну, и сейчас, да, сейчас центр города облагородили, и сейчас немножко можно уже там как-то выйти, посидеть, пообщаться, сходить с друзьями, но на выходной и все. И больше никто. То есть это либо ехать в соседний Пинск, либо ехать в Брест, либо как-то придумать, как занять себя самим. То есть в этом плане, конечно, эта проблема довольно большая этого города.
Там довольно сумно такое чуть, але у нас такая традиция, мы спробуем все наши чаты заканчивать на некой позитивной ноте. Калі ласка, может быть, нечто натхняльное на конт Иванов, на конт перспектив, на конт Беларуси, скажите, калі ласка.
Что касается чего-то позитивного, то могу выделить то, что в общении с местными жителями очень сильно повышается в целом культура и образованность, поскольку у людей появилось самосознание, у них появилась ответственность за свою жизнь, они видят то, что происходит в стране, делают какие-то критические выводы. И теперь Иваново — это не город хатаскайников. Это, я не могу сказать, что вот люди там сидят, и лишь бы не было войны, не будем ничего делать, не будем ничего говорить, там все нас устраивает. Нет, уже все, это время прошло. И это очень радует, поскольку начинается активный интерес к собственной, в первую очередь, жизни, к работе чиновников, начинает появляются у людей какие-то вопросы, почему все происходит так, и почему я должен горбатиться там на какой-то работе за копейки, где меня могут уволить и не получать, не это. Я, в первую очередь, человек, а не там какой-то быдло. И вот это очень круто, потому что, зная, каким был этот городок, каким были его жители, и как они выросли морально и в своей самосознательности гражданской, это, конечно, небо и земля. И это очень круто. И я приезжаю, у меня командировки по работе по всей Беларуси, я часто бываю в разных городах, и вижу действительно, как там вот живут люди, как поменялось их мировоззрение. И могу обрадовать, что нет, уже так, как раньше, не будет, уже мы почувствовали ценность себе.
Дякую, Павел. Было довольно цікаво. Сподіваюся, что и нашим слухачам, и тем, кто будет слухать гэты запіс у якасці падкаста ў будучыні, таксама будзе цікава даведацца пра Іванава і яго асаблівасці. І на гэтым мы будзем заканчваць наш галасавы чат. Як раней ужо не будзе, як сказаў Павел. Так што спадзяёмся і верым. Усім да пабачэння. Пакідайце водыкі на наш падкаст, так вы дапаможаце большай колькасці людзей даведацца аб нашай пляцоўцы. Падпісвайцеся на нашыя профілі ў соцсетках і дзяліцеся сябрамі.